Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, мы сейчас с вами слышали пространный евангельский текст. Он заимствован из Евангелия от Иоанна. И как все евангельские тексты, он необыкновенно многогранен, сложен. Я бы сказал, много уровней. И при всем при том, мы с вами не могли не обратить внимания на тот факт, что значительный объем этого текста состоит из препирательств, споров, дискуссий разных людей по поводу того, что сотворил Иисус в самом начале повествования, нам сегодня предложено. Давайте с вами в связи с этим все-таки подумаем, что именно сотворил Иисус и какие отличительные черты были этого поступка, что заставили так сильно дискутировать людей по теме его природы, вот так вот расскажем. И я обратил ваше внимание в этом, несомненно, вам хорошо известном тексте на два обстоятельства, на два указания, которые содержатся в тексте Священного Писания. Первое – это то, что исцеленный был слепорожден. Эта тема многократно всплывает и в самом моменте исцеления, и потом в ходе дискуссий, которые по результатам этого исцеления ведутся. Снова и снова указываясь на тот факт, что человек этот был слепорожден. Что это означает, давайте подумаем с вами на секундочку. Это означает одну простую вещь, которую мы часто с вами склонны недооценивать. Это означает, что этот человек никогда, будучи уже взрослым, но с момента своего рождения не видел света и не был физически к этому способен. Есть даже такое толкование, что у этого человека физически и объемно отсутствовали глазные яблоки, которые, как мы понимаем, совершенно необходимы для восприятия света, а восприятие света – это и есть механизм, благодаря которому мы способны видеть окружающий мир. И тогда, кстати говоря, мы понимаем, почему Христос делает брение. Это второй момент, на который бы я хотел обратить ваше пристальное внимание. Христос плюет на землю на дорожную пыль, и из этого плюновения он делает какой-то состав и влагает, умазывает его в пустые глазницы человека, тем самым как бы заполняя их. И далее он говорит, что иди и умойся в купели Силаама. И пока тот шел, прозрел. Иоанн Златоуст, который обращает внимание, в частности, на этот факт особенно, говорит, что Христос послал исцеляемого купели для того, чтобы ни у кого не закралась мысль, что якобы вот сам этот состав имел какую-то чудодейственную силу и потому вернул зрение слепорожденному. Но чтобы все убедились, что состав был не более как инструментом, а действием был сам Бог воплощенный, Господь наш Иисус Христос. И посему все нанесенное на тело было смыто, а зрение осталось непоколебленным. И, дорогие мои друзья, в связи с этим я хотел бы обратить ваше внимание сразу на возникающие дискуссии. Как мы с вами видим, Христа обвиняют прежде всего в том, что он нарушает субботу. Суббота – заповедь непереходимая для древних иудеев. В конце концов, она была начертана перстом Божиим на каменных скрижалях, вложена в ковчег завета и хранилась во святом святых. И тут вдруг этот человек, очевидным совершенно образом, для них, по крайней мере, нарушает ту самую заповедь. При этом он нарушает не только самим фактом исцеления, что многократно порицалось и ранее, а я вам обращу ваше внимание на особенность нынешнего обстоятельства. Христос, прежде чем исцелить этого человека, он делает нечто, что ему для исцеления как бы необходимо, составляет некоторый состав. То есть, по сути своей, с точки зрения иудейского закона, он в субботу занимается изготовлением лекарств, производством некого средства лечебного. Но это же явное нарушение. И в этом, собственно, Христос и обвиняется. Но в голове у этих людей не укладывается, как прямое нарушение субботы, попрание божественных предписаний, может согласовываться с конечным результатом. А конец вполне очевиден. Собственно, в самих этих дискуссиях сам слепорожденный говорит, от века невиданно, то есть никогда за все время существования человечества не было такого, чтобы кто-либо отверз отчестве порожденным. А здесь это произошло. И вот этот вот конфликт интерпретации, я бы сказал, причем интерпретации религиозных, претендующих на глубокую духовность, не может никак разрешиться. Отсюда и возникает вот это желание непрестанных фарисеев, лидеров общественного мнения того времени, все-таки допроситься, ну как же так случилось, ну не бьется в сознании, ну никак не укладывается, не получается, одно с другим не стыкуется. Он нарушает прямо субботу, делает лекарства, а в конце концов творит такое чудо, что никто ничего не может вспомнить о Священном Писании, возводящем наше сознание к самому времени создания мира, ничего похожего не помню. Ну как так? И поэтому вот эта попытка постоянно смотреть с другой стороны, призвать родителей, может он сам скажет, а как он, а что он тебе сказал, а что он делал, а почему так? И вот это, дорогие друзья, для меня здесь, как и для вас, как мне представляется, должно быть в первую очередь значимо. Смотрите, что отвечает Христос в ответ на обвинение о нарушении субботы. Он говорит, что Отец мой доселе делает, и я делаю. И это напрямую соотносится с фактом слепорожденности. Что делает Бог? Бог воспринимается нашим сознанием прежде всего как Творец мира. Он сделал мир. Он его, грубо говоря, привел в небытие, каким-то образом устроил еще вдобавок, смастерил каким-то образом. И теперь этот мир существует. Отец Христа Спасителя, понятно кто? Небесный Бог. Но Христос уподобляет свои действия действиям своего Божественного Отца. И если Бог есть Создатель, то Христос прямо указывает, что и Он есть Создатель, и Он участвовал в творении мира. И поэтому то, что произошло с этим человеком, не просто исцеление какой-то болезни, удаление некого несовершенства. Нет. Здесь речь идет о появлении чего-то такого, что не было. Фактически о создании этому человеку зрения, если хотите. А если буквально отталкиваться от того экзегетического посыла, с которого мы начали с вами размышлять, то можно говорить о создании глазных яблок просто. Вот он создает что-то такого, что не было в бытии. И вот оно пришло. Вот оно теперь есть. И с этим уже не поспоришь. И как же здесь быть в связи с этим субботой? Вот, дорогие друзья, здесь как раз нам важно с вами не повторить те ошибки, которые демонстрируют нам лидеры израильского общества того времени. Суббота, несомненно, дело святое. И более того, опять же, здесь все упирается в концепт делания, религиозную некоторую идею. Бог творит мир, как мы с вами знаем, из текста книги Бытия, первой книги Библии, за 6 дней. День 7, он, сказано, упокоился от дел своих, что символически всегда трактуется как прекращение актов творения. Теперь мы, по крайней мере, видим то, что могло бы назвать некоторым словом гомеостаз. Вот какая-то динамика есть в мире, но такого, чтобы вот радикально новое появлялось в виде результата творческого акта, нам, по крайней мере, с вами неизвестно. Мне тоже, по крайней мере, точно. Поэтому вот некая стабильность, пускай динамическая, достигнута. А здесь Христос говорит, что творение продолжается. И очевидно, что речь о таком-то другом творении, а не о творении материального мира. Мы с вами уже начинаем догадываться, идя вслед за евангелистом Иоанном по его тексту, те, кто его повествовали. И Христос, когда совершает что-то, что нарушает субботу, как раз именно апеллирует к этому самому божественному творчеству, божественному деланию. К моменту прихода в мир Христа Спасителя установилась уже устойчивая такая практика, что действительно евреи работали 6 дней в неделю, а день 7 они в буквальном смысле почивали. В принципе, в иудейской традиции это есть и сейчас. Суббота означает буквально покой, люди там благочестивые, соблюдающие установления, собираются дома, смотрят телевизор, не готовят пищи. Вот. Но зачастую все это сводится к абсолютному воздержанию от какой-либо деятельности. Я вам многократно примеры подобного рода приводил, некоторые из них довольно смотрятся забавно с нашей точки зрения православной, сейчас к этому возвращаться не буду. Но Христос именно против такого восприятия субботы в данном случае восстает.
Он нисколько не отказывается от субботы как определенного знака, символа, указывающего нам на нечто. Но Христос хочет сказать нам: давайте, друзья, посмотрим, на что указывает нам этот символ, этот знак. Вслед за Сосюром могли бы сказать, что это вот обозначающее, а что обозначаемое, что обозначается этим актом почитания, хранения субботы. По сути своей, говорит Христос, здесь есть не что иное, как стремление Бога предписать человеку определенные действия, напоминающие ему о его вечном предназначении, о его богоподобии. Каждый человек, помним с вами, образ и подобие Божие, призывает этот акт хранения субботы нас к тому, чтобы мы отвлеклись наконец от своей погруженности в суету будней и перестали смотреть в землю, которая нас кормит, постоянно ковыряться в ней, возвели наконец очи к небу, нашему небесному Отцу, и поняли, что, собственно, Он и есть источник всяких благ, и Он есть Творец мира, и наш, в том числе, Творец и Промыслитель. И тогда понимаете, какая штука? Выходит дело, что суббота состоит не в том только лишь, чтобы формально воздерживаться от каких-нибудь действий, но суббота – это прежде всего день, выделенный из общего ряда наших дней, для того, чтобы мы вспомнили о Боге, для того, чтобы мы вспомнили о нашем божественном предназначении, для того, чтобы мы ощутили, что наше с вами призвание – это отразить в своей жизни, в своих словах и даже в самом образе мысли, образ Божий. Помните, апостол Павел в одном месте говорит, что обращаясь к христианам, то есть к нам с вами, а мы имеем ум Христов. Вот ни больше, ни меньше. Он говорит, что мы христиане, имеем ум Христов. Но это идеал. Мы к нему должны стремиться, и в результате он должен стать содержанием нашей с вами духовной жизни. Но цель всего, что делает Христос, в том числе исцеляет человека, и, несомненно, дары ему житейское, важнейшее благо, зрение вернулось человеку. Я даже не могу себе представить, чтобы этот момент человек ощутил, который никогда ничего, у него опыта такого не было, что вот оказывается есть вот такое, что теперь ему становится доступно. Я думаю, что никто из нас не может этого представить, потому что даже люди, которые там, например, там, ослабли зрение, а потом благодаря там, оптике механической очков там, это зрение немножко корректировалось, понимают, как оно в принципе должно быть. Здесь человек вообще ничего подобного не мог испытать. Но самое главное, как бы жестоко ни звучали эти слова, но я должен сказать, что приобрел этот человек, это, конечно, зрение не физическое, а зрение духовное. Он узрел Христа. Не в смысле, как образ некий человеческий, стоящий перед ним, а в смысле того, чем заканчивается вот это повествование, когда Христос является ему, и он теперь может его физически видеть и говорит: веруешь ли в Сына Божия? И он говорит, что верует. Вот что он обрел единство со Христом, и это самое ценное. К этому и ведет евангелист Иоанн в своем повествовании, заключая его самым главным, единым потребом, обретением Христа Спасителя. И чтобы не вдаваться в другой параллельный текст, он также звучавший сегодня из литургии подробно, я упомяну лишь его окончание. Мы с вами слышали, как за благовестие Христова апостолы были брошены в темницу, а потом, кстати, опять же, вмешательство божественного промысла, они не только были освобождены, но они еще обратили к вере самого темничного стража, начальника тюрьмы, представителя местного ФСИН. И сказано, что он ввел их в дом свой, предложил им застолье, собрал их вместе с собой, узников, которых бросили в самую дальнюю темницу, чтобы, не дай Бог, с ними ничего не случилось. И тут он сидит с ними за столом, он крестится, он и все домочадцы его, сказано, и весь дом его. И сказано в завершении этого текста буквально, что он пребывает в радости, ибо он обрел веру. Он обрел Христа через апостола. Это то же самое, к чему пришел слепорожденный. Он обрел Христа также. Поэтому, дорогие друзья, завершая свою речь, я бы хотел призвать вас к следующему. Всегда помните, что главным сокровищем нашей жизни является Христос. А нашим главным даром свыше и способностью нам данным
Есть возможность созерцания Христа, конечно, не телесными очами, хотя это мы тоже можем делать благодаря образным символам, присутствующим в пространстве нашего духовного предания. Но духовными очами мы постоянно должны находиться в созерцании Христа Спасителя. Постоянно помнить о том, что у нас Христос Спаситель. Постоянно помнить о том, что мы призваны быть Его подражателями, христианами в буквальном смысле этого слова. И дай Бог, дорогие друзья, чтобы мы, подобно этому слепорожденному и подобно темничному стражу, обратившемуся, всегда пребывали в духовной радости. В радости Христовой, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому постоянно подобается вся слава, честь и поклонение. Аминь.